Знаете, слышали про кодирование Торы, правильно? И не хочу заниматься именно этим. Как?
Никто не слышал. Это в конце, да?
Где? В принципе, у меня есть лекция на эту тему где-то, да, ну вот каких-то там на сайтах там есть, там я ее называю как это скрытый текст Торы, да? Ну, в принципе, ну, я так знаю, что многие знакомы с этой, с этим явлением таким, да, потому что это так известно. Просто когда мы, я давал это, я обычно это немножко по-другому, чем принято везде, но... Ну, в принципе, кто захочет, посмотрит. Я только немножко покажу некоторые примеры, но не буду говорить всю эту схему, потому что я хочу заняться совсем другим вопросом, да? Да? Что на самом деле я в последнее время видел, да, что там лекцию такого профессора, женщина, да? Баррелель, по-моему, зовут. Профессор Баррелель из университета там в Израиле, да? В там... по-моему, в Иерусалиме, если не ошибаюсь. И она, значит, как бы критикует этот метод. Да, как бы хочет сказать, вот там как бы вывод такой, они сделали большую работу, там математики занимались этой работой, да, ну, она сама там по психологии вроде, ну, не принципиально, да. И они как бы хотели, да, то есть идея была опровергнуть эту идею, что есть в Торе, есть кодирование. Да? А на чем это основано, вот, и в если здесь действительно опровержение о том, что она говорит, да, и вообще в чем здесь проблема вообще в этом подходе взять, доказать с точки зрения науки, что есть кодирование, или опровергнуть с точки зрения науки, что нет кодирования. Вот этот вопрос я хочу рассмотреть, не знаю, насколько вам это интересно.
Интересно,
очень интересно.
Значит, наверное, рассказывайте суть. А когда это было, то, что они хотели опровергнуть?
Значит, я скажу историю приблизительно, да? В принципе, мы посмотрим так, да, сама идея кодирования. Идея кодирования как бы известная вещь, да? И в Торе тоже это известно. Некоторые примеры, они известны очень давно. Один из известных примеров, который приводится, тоже все это знают. Если возьмете книгу Торы, книгу, первую книгу Берешит, да, и начнете там читать, перепрыгивая через буквы. То есть, как бы можно сказать так, каждый текст есть, который текст. Я просто хочу вкратце рассказать идею, не входить в это, потому что иначе займет намного весь урок. Но вкратце. То есть текст, когда мы читаем текст, мы обычно присоединяем первую букву, вторую, третью, строим слова, предложения и так далее. Да? В принципе, это можно так назвать, это чтение шагом один. Или, да, шагом один. А можно, в принципе, читать это, скажем, шагом два. То есть перепрыгивать через букву. Да, шагом три, десять, двадцать и так далее. Да? Вопрос, если в книге что-то написано таким образом. Обычно мы предполагаем, что в книге так человек, который пишет книгу, они пишут таким путем, чтобы то. Это может быть, кто-то хочет за какую-то идею закодировать там и так далее, да, может быть такая ситуация. Но в принципе обычно мы предполагаем, что да, человек это не делает. А если же мы находим это в книге, тогда у нас вопрос: может быть это произошло случайно, или может быть тот, кто писал, он это имел в виду, и он установил этот код, как бы такой код своеобразный. Да, пример приведу. Пример. В Торе, мы открываем книгу Торы. В самом начале. Берешит, да? Берешит. Берем первую букву Тав. Отчитываем от нее 49 букв. Почему 49? Я не хочу входить в это дело. Да, это можно объяснить все. 49 букв мы получаем букву Вав. Да? Еще 49 букв мы получаем букву Рейш. Еще 49 букв получаем букву Гей. То есть каждая 50-я. То есть у нас получается слово Тора. Написано, начиная с первой буквы Тав в Берешит, в книге Берешит, в первой книге Торы, записано слово Тора. Да, вот таким вот своеобразным кодом. Да? И... то же самое, интересно, когда мы идем дальше, то же самое во второй книге. Во второй книге, если начинаем с буквы Тав, то мы тоже находим слово Тора записанное, это, да, таким образом. И это сразу возникает вопрос тогда у нас, да, то, что это записано там, да, может быть, это действительно тот, кто писал, он это установил, или может быть, это случайно. Может быть, всякие вещи. По идее, по простой логике, если мы начинаем искать какие-то слова с каким-то в тексте, где есть много букв, искать какие-то слова через какие-то интервалы, да, то по всей видимости можем найти какие-то слова. Вероятность появления слова, она обычно уменьшается там очень сильно с длиной, да. Но если короткое слово, более-менее можно найти или нет. По идее здесь Тот, кто этим занимался, он делал расчет, вероятность появления слова «Тора» в книге Берешит, она, в принципе, она может быть где-то как минимум 7-8 раз. С точки зрения простой, да, с точки зрения вероятности она может быть. То есть можно найти это, да, слово «Тора» с разными равными интервалами, не именно 7. Но здесь есть много разных условий дополнительных, что вероятность тогда уменьшается значительно, да, что мы здесь начинаем с первой буквы «Тав», с первой буквы «Тав» именно. И число, а интервал не любой какой-то, а именно 49, что он связан по смыслу очень важно с Торой, и с праздниками, и со всеми делами, то есть не случайно совсем. И потом во второй книге снова с первой буквы «Тав» и так далее. То есть это уже наталкивает на разные вещи, что, по всей видимости, это тот, кто писал это, он имел в виду эту вещь. Да? Беседа. И так, в принципе, мы и видим. На самом деле, там есть дальше, это, на этом не заканчивается этот пример, да? Но я сейчас не буду в это входить. И получается, в общем-то, так, да, это вопрос, да? То есть, предположить, что это случайно, очень трудно. Почему? Действительно, мы должны понять, почему это трудно предположить такую вещь. Но, во всяком случае, может быть, да? Не принципиально, даже скажем, что кто-то закодировал. Если кто-то писал это, закодировал, тоже небольшая проблема. Так закодировал, тот, кто хотел писать, так он закодировал. Вопрос, можно это или нет, то есть технически возможно это сделать, как человек может это сделать. Может быть, можно предположить, что вот именно вот это технически не так сложно, хотя это совсем не так просто, что это не сложно, да? Потому что для того, чтобы был текст как текст, и при этом был какой-то код определенный, непростая вещь, да? Но если мы увидим вот такое же явление по всей книге Торы, много, в больших количествах, да, что вот есть такие кодирования, да, причем один код на другом, более сложной формы, то тогда уже возникает проблема, способен ли человек вообще написать такую вещь. Это как бы один из способов, как будто бы доказательство того, да, или свидетельство о том, что Тора не написана человеком. Да? Тот, кто проследит эту вещь, и он увидит вот эту вот идею кодирования вот так, таким образом, если действительно это имеет место в Торе, и в больших количествах, и в более сложной, да, то есть чем больше усложняется это, да, тем сложнее предположить, что человек способен сделать это. Технически это ужасно сложно, да, то есть одно слово может быть это возможно, да, одно слово или один такой случай, да, но когда их много, это проблема. Но мы оставим этот вопрос сейчас, да, возникает вторая проблема, это техническая сторона, да, тогда эта техническая сторона мне говорит, что, по всей видимости, Тора не записана человеком. Это как бы свидетельство о том, что это, да? Мы действительно показывали на той лекции, прямо по всей Торе, как этот код идет непростым путем, да? Есть другая проблема здесь, что если я таким кодом могу прочитать там информацию, которая не как просто название, да, имя какое-то, да, а информация, которая показывает на события, которые были в будущем, тогда возникает вторая проблема. Не просто техническая сторона, как это записать, что это отдельный разговор сам по себе, а то уже получается, что кто записал, так он знал будущее, а это как бы с точки зрения простой невозможно, значит, должны быть у него какие-то особые силы и так далее. Значит, Тора, значит, обратно возникает вопрос, кто написал Тору, да? Тот, кто ее писал, значит, он знал будущее.
И зачем?
Зачем это отдельный разговор, да? Теперь, получается здесь такая-то, да? И это как бы одно из орудий, которым многие пользуются. Я тоже много приводил. Это одно из свидетельств тому, что Тора дана Творцом. Мы приводим этот факт, да? Несмотря на то, что на самом деле не нужно для Торы, не нужно доказательство из кодирования. И без кодирования можно, да, обосновать Тору, истинность Торы, в принципе. Просто вот эта вот идея кодирования, она как бы открылась в большой мере в наше время, благодаря компьютерам и так далее, сейчас мы этого коснемся, поэтому как бы в наше время люди немножко слабее, им труднее видеть разные вещи, так как бы открылся этот инструмент такой, что он как бы облегчает человеку понять эту идею, да, он как бы является свидетельством. Мы и без этих кодирований мы можем прийти к выводу, что Тора дана Творцом и так далее, можем все доказать и показать, как я это привожу в разных лекциях, да, но это как бы одно из иллюстраций более легких для видения, для человека, незнакомого с религией, с еврейским, с иудаизмом, да, что он тогда может, да, сразу с легкостью это увидеть. Потому что, чтобы увидеть, что Тора – это истина, другим путем, это требует силы, нужно изучать что-то, знать что-то, исследовать что-то и так далее, это сложнее, да? Но это как более наглядно, поэтому мы всегда этим пользуемся. Теперь, и кто-то пришел, значит, один из таких вот евреев, да, есть такой Витстум, и Дов Витстум, один из ученых, там математик или физик, да, в Иерусалиме был тоже это, да, такой, и был и у него друг был, там Илья Рипс, он сам из России, да, тоже математик. И я когда-то встречался с кем-то, с Ильей Рипс, я встречался, да. В свое время, когда я так начинал, это было очень давно, в общем-то, еще где-то в 90-х годах, да. И они, значит, как-то пошли с этим вот с этим кодом дальше. Они пришли и сказали, да, оставим это 49, да, а возьмем любой код, который это, да, то есть любой интервал, равный интервал. Любой равный интервал. При помощи компьютера можем исследовать, найти в Торе различные слова с определенным равным интервалом. Да? И, значит, это действительно они сделали, да, и попытаться исследовать это само явление как таковое. Да? И тогда, значит, они построили такую схему, пытаюсь, я все очень коротко это постараюсь объяснить, да, что если есть какое-то слово, да, и они хотят найти его в Торе с каким-то равным интервалом, да, при помощи компьютера это несложно сделать, в принципе, техническая сторона, в общем-то, почти что любое слово можно найти почти что в любом тексте, это только техническая сторона, нет здесь какого-то чуда или какого-то особенного, да, когда мы задаем какое-то слово и так далее, да, и вот в этом нет проблемы, как бы, само по себе это, да, так, и вот когда мы нашли какое-то слово, в принципе, почти что любое слово можно найти, ну да, находим какое-то слово, допустим, там с интервалом 40 букв, неважно, да? Тогда мы разбиваем весь текст Торы на, как разбиваем ее как таблицу, строим ее как таблицу, то есть отбрасываем все промежутки между словами и так далее, просто как полоса, да, это значит линия букв, да? И, значит, строим это квадратом, каким образом, то есть строим это, весь этот текст, и по линиям, так что каждая строка, скажем, берем 40 букв, да? Если интервал 40 букв, значит, берем строку 40 букв и всю Тору записываем как, да, количество строк 40 букв. Тогда в определенном месте это слово, которое мы нашли с интервалом 40 букв, оно обязательно будет записано в столбик. Да, значит, первая буква в одной строчке, вторая буква в последующей строчке, а третья буква в следующей и так далее, да? Понятно, потому что так мы разбили технически, да, специально мы это сделали. Правильно, да? Понятно. Это техническая вещь, нет здесь какой-то проблемы. А где начинается проблема? Что когда мы начинаем искать какие-то другие слова, связанные по смыслу с ним, с этим словом. Да? Допустим, мы берем какое-то имя кого-то из нас, да, и находим, можно найти это, да, есть программы, которые это делают, да. И, скажем, я ищу также какое-то там, не знаю, какое-то еще качество или какое-то понятие, название, слово, связанное с этим же человеком, да? И тоже ищу его, где оно находится, какой у него интервал и так далее, да? В принципе, нет никакой возможности, да, то есть предположить, что, да, ну, если, с точки зрения как бы возможности, вероятности, да, какое-то другое слово относится к этому человеку, оно не связано с этим словом в Торе, да? Нет никакой необходимости, что оно будет с таким же интервалом, это понятно, да? Совсем с другим интервалом. И даже если будет с этим интервалом, то даже не будет где-то здесь, а будет где-то в продолжении, да? И что вдруг мы, что мы скажем, если вдруг какое-то слово, второе, которое касается вот этого первого слова, которое мы сказали, в жизни оно касается, вдруг оно записано в таблице там же, в том же самом месте, прям рядом. Что это означает? Это означает, что интервал, по которому он находится, тоже или 40, или близкий к 40, или там делится какая-то, да, там два раза меньше, или четыре раза меньше, тогда мы его видим, да, что если, скажем, интервал это 40 букв, да, то тогда слово, которое с интервалом 20 букв, я тоже ее увижу, но только перепрыгивая через строчку. Вы с интервалом, там, я знаю, не перепрыгивая, не, если 80 букв, так я перепрыгиваю через строчку, да. Если не 80, а там, я знаю, ну, какое-то умножение 40, так я буду видеть с определенным промежутком. Но когда это уже больше, так оно уже расплывается, я ее не вижу. Когда интервал другой, то я тоже уже не вижу ничего, потому что это одна буква там, другая буква здесь и так далее. Да? Но если вдруг это второе слово я вижу прямо там рядом, мне это, да, это странно, потому что это очень редкое явление, чтобы так могло, потому что нет связи между этим словом и тем словом, да? А что будет, если еще слово, связанное с этим человеком, тоже находится там же, в этой же таблице, там же рядом? И еще одно. И скажем, много характеристик этого человека или этого понятия вдруг находится в одном месте. Удивительная вещь. То есть вероятность такого, это что-то... Да? Понятно, да? Получается это. Так и это то, что они обнаружили. То есть таким образом они обнаружили интересную вещь, что если ты в Торе берешь какое-то понятие или какое-то слово, и вот строишь таким образом таблицу, то все другие, все, что связано с этим понятием, находится вокруг этого. Вот там же, в той же самой таблице, это само по себе удивительная вещь. Беседер, да? Примеры, вы можете посмотреть, примеры в разных книгах, есть книги, которые выпущены и так далее. Да, не будем сейчас в это входить. Теперь, приходит тот самый ученый, это вещь удивительная, в принципе, да? Она в каком-то смысле доказывает, да, является свидетельством того, что есть, что вот это вот самопонятие, скажем, если я беру имя человека и все, что связано с ним, и оно находится там в одной таблице, это не случайно. Получается, что тот, кто писал Тору, таким образом запрограммировал ее, чтобы там вся эта информация была собрана. Трудно себе представить технически, как это сделать, если это человек написал. Это одна сторона, да? А другая сторона, получается, что тот автор, который это имел в виду, запрограммировал, значит... Он знал, что будет этот человек, и все, что с ним будет, связано с ним, также он знал. И он это записал. Две проблемы здесь есть, да, технически, как это сделать, и это, да? Или же мы скажем, что вообще это просто случайное совпадение. Случайное совпадение, очень трудно сказать такую вещь, потому что вероятно, что это попадется таким образом просто. А если мы берем не одного человека, а еще какое-то событие, какое-то понятие, и вокруг него всегда вдруг устанавливаются те слова, которые, в общем-то, связаны с ним по смыслу. Вся информация вокруг, это просто непостижимая вещь. И это то, что он обнаружил. Приходит он, и вот этот принцип... Он хотел дать этому, вот этот, да, доктор математик, доктор Витстон, хотел дать этому некоторую математическую окраску какую-то, то есть научные доказательства. То есть на этом хотел построить какое-то научное доказательство, продвинуть это как бы в науке, да, сказать, что вот мы же делаем как бы что, простые исследования, и вот к этому приходим. Что получается таким образом, да, что тогда, если он так приходит, тогда можно сказать, что вот получается, что в Торе как бы есть какое-то явление очень интересное, что это видно с точки зрения научного подхода, да, при помощи вычислений, которые мы делаем, при помощи алгоритма определенного, да, мы получаем, что в Торе известно будущее, скажем, простая вещь, да. И для того, чтобы показать это, он взял один из примеров вот своих вот этих вот исследований, что он сделал, он взял имена раввинов, взял имена раввинов там, из энциклопедии где-то, да, которые были, и взял их тарихим, как это, их даты рождения, даты смерти, да, и стал искать вот их, да, вот таким образом. И вдруг обнаружил, что каждое, значит, имя раввина этого, да, и его... Да, дата его там, смерти или рождения, смерти, по-моему, да, оно находится, она всегда, у всех раввинов, да, оно всегда связано, находится рядом один с другим. То есть удивительным образом. Что значит рядом? Я вам дал интуитивное объяснение, как бы, да, вот, что оно находится на одной таблице, как бы там рядом, иначе тогда, то есть это совпадение очень удивительно, потому что могло бы быть все, что угодно, да, могли бы быть совершенно другой интервал или в другом месте совсем, и тогда эта картина расплывается, и она не будет вместе, да, это не называется рядом. То есть здесь она как бы рядом, вероятность, чтобы это было рядом, очень тяжело это, да, очень, да, вероятность это очень маленькая. А, да, но он видит, что это происходит. Вопрос, и вот эту вот информацию он выставил в определенном там журнале научном, да? Только поскольку это же научный журнал, нужно научное обоснование, не можешь просто, кстати, посмотреть, как красиво видно на одной таблице это, да? Тогда он дал какое-то, вычислил, сделал вычисление, да? сделал какую-то формулу, чтобы вычислить это расстояние. Когда расстояние, оно действительно показывает на вот это вот совпадение такое невероятное. Или когда это расстояние, оно как бы в рамках предела вероятности может быть, да? То есть не связано одно с другим. То есть просто было это в одном месте, в другом месте, да? Когда это расстояние, расстояние. И он сделал это вычисление, и там вычислитель разделил какую-то сложную формулу. В принципе, интуитивно мы можем понять эту идею близости, да? Но чтобы оформить это с точки зрения математической, это немножко сложно, не немножко сложно, а очень сложно. И он, ну, он сделал эту, значит, работу и, значит, предложил, да, и тогда он сделал это как такой научный труд. Что с одной стороны, вот такое явление, которое мы наблюдаем, есть имена этих, всегда имена раввинов, у ихние даты смерти, скажем, да, они находятся на очень близком расстоянии, ну, в кавычках, да, что такое расстояние, вот, вот в такой вот схеме, да, этого кодирования. Беседер, это то, что он сделал, и это он, значит, написал, ну, выдвинул в какой-то статье там, и на самом деле он там не упоминал то, что это свидетельство о том, что Тора написана не человеком и так далее. То есть он это не хотел, чтобы люди сами пришли к этому выводу. Да, он только показывает на явление, как да, исследование, научное исследование, да, как показывает явление, если такое явление. Да? И это сделало большой там переполох там, в научном мире, везде, да, как бы видно, да, вот расчеты и так далее. Настолько, что для многих это была проблема большая. То есть получается, все поняли, естественно, несмотря на то, что он не упоминал там слово Творца даже, да, но все поняли, что это имеется в виду, эта идея, что если действительно это явление имеет место, значит, здесь книга Тора, она не естественная книга, да, то есть как бы нет. Так получается из этого, да. И тогда пришли ученые, некоторые, и стали вот пытаться разрешить эту проблему. То есть не может быть такое, правильно? Не может быть. Одна из них, это вот это вот профессор, да, Барлель, я просто видел ее лекцию на эту тему. Да. И она, значит, приводит это, да, опровержение этому методу. Как? Они хотят доказать, что это не имеет места. То есть это что-то здесь или обман, или еще что-то. Ну, опровергнуть эту вот этот вот подход, да, не найти, разрешить эту проблему. То есть подход у них простой. Творца нет, это понятно. Туран записан человеком, это понятно. Вопрос не возникает, такое вот явление непонятно. Это уже непонятно. Так надо разобраться и понять, как может быть, чтобы было написано человеком, и при этом вдруг возникло такое явление, или как-то его объяснить, да? С естественной точки зрения, скажем так. Это была задача. Это, как она это называет, что она, для нее это была как загадка, которую надо разрешить. Ну, как задаю же загадки разные, да, такие, что там выходят, ну, есть как это, да? Как это? Да, да, загадки, да, наверное. Ребус, типа ребус. Так она и говорит, что написать к этому как ребус, который надо разрешить найти, потому что так просто это не может быть, да, значит, что-то там должно, что там закапано, да, и так далее. Несколько лет этим занималась там. С большими компьютерами, там компьютеры сначала были слабые, а потом были сильнее и так далее. Это вся история там непростая. И, да, и в конце концов, к чему они пришли, да? И в конце концов она получила такую вещь, что когда мы берем вот эти вот имена, да, имена, значит, этих раввинов и ихние даты, что значит дата? Как дата должна быть записана? Она должна быть записана на обычном летоисчислении, на еврейском летоисчислении. Она там, скажем, если кого-то там 15-го, там Ава, то что, как она записана, Тетвав или другими и так далее. То есть дату можно записать по-разному. Я посмотрю принцип. Дату можно записать по-разному, правильно? Тот, кто ищет, он, я не знаю, как Тора считает, что нужно правильно записать дату. Мы должны записать дату. Есть много вариантов, как записать. Не, ну у него есть дата смерти, да. Скажем, как эту дату записать?
На языке Тора,
конечно. И на
исчислении.
Нет, ну правильно, то же самое исчисление на языке Тора можно записать по-разному тоже. Много разных способов, может Тетзайн, можно написать по-другому, да? Другими буквами использовать, может это на первом месте, это на втором месте, месяц, потом, да, и так далее, много раз, можно месяц, может быть, укорочённо, ну, я не знаю, там есть множество разных вариантов, как нужно записать, как пишет Тора, да? Получается, что, что да, эти самые, как бы, ну, естественно, видствумные вот эти вот, когда они пытаются, у них тоже был этот вопрос, они не знали, как действительно Тори. Так они искали эти, пытали разные варианты, то есть с каждым именем искали разные варианты также записи и хотели найти, что какие они из них подходят, да? Какие они подходят, то есть найдут то, которое действительно находится на близком расстоянии, скажем так. И, наверное, это то, что имела в виду Тора, записала. Понятно, да? Не буду входить в все детали там. И действительно, они нашли там эту удивительную вещь, что там это расстояние было очень близко у целой группы этих, да, раввинов, там, тех, которых они взяли, там, с какими-то параметрами определенными, не принципиально тоже, да? И это, значит, было что-то удивительное, да, что действительно там это расстояние. Это то, что Вицу нашел. Как она разрешила эту проблему? Приходит, он взял имена раввинов. Откуда он взял эти имена раввинов? Имена раввинов, которых он взял, да, там есть специалисты, как имена, да, и записываются определенным образом, как это принято, как они были, эти имена, да, как они были приняты, там есть энциклопедия, есть люди-специалисты, которые изучают, как были имена тех раввинов, которые были раньше, да, и так далее. Он взял этих раввинов, только вопрос был с датами, так даты они меняли разным путем для того, чтобы найти, как же все-таки это записано, да, и нашли какую-то одну из форм, и вот с этой формы она была очень близко, да. В принципе, можно любое имя найти таким образом в Торе, и любую дату можно найти в Торе, да. Вопрос, если они совпадают, одно соответствует другому, находится на достаточном расстоянии, на маленьком расстоянии, как по его это, да, как он объясняет. Теперь, приходит она и говорит, смотри, но на самом же деле имена раввинов ты их тоже можешь записать по-разному. Имена раввинов тоже можно записать по-разному. Есть множество разных вариантов, есть разные имена Рав, Ар, там, не знаю, еще там Раби, еще как-то, да. И каждую из них можно записать по-разному. И когда? И тогда она говорит так, если так, мы как бы установили какие-то имена постоянные, а даты, значит, мы меняем. И тогда действительно возникает здесь удивительная вещь, да. Но если взять имена раввинов разные, да, много разных вариантов, и проверить все варианты, да, то тогда, в принципе, тоже, может быть, мы можем найти, какие имена раввинов подходят для определенных дат. В чем здесь идея? На самом деле, саму проверку вычислений, там, расстояний, вероятности, да, насколько это вероятность, сами вычисления, это сложно сделать, так они это не делают. Каким образом они пошли, каким путем они пошли для того, чтобы попытаться проверить, если это справедливо или опровергнуть это, каким образом? Просто возьмем любую другую книгу, они брали «Войну и мир», да, в переводе на иврит, неважно, да, возьмем любую другую книгу и сделаем там то же самое. Если это, мы говорим, что в Торе это специально записано, значит, в любой другой книге это, да, это не будет этого эффекта, правильно? Да? Понятно, да? Приходит, это то, что они пытались сделать, да? И действительно взяли вот то, что сделал Рав Витцтум, да, доктор Витцтум, то, что он сделал вот эту же работу с раввинами и датами, сделали также это «Война и мир», и увидели, что там нет никакого вообще, да, никакой связи между датами и между именами раввинов. То есть нашли, естественно, все имена, есть там и все можно найти, да? Но нет никакой связи. Получается свидетельство, что в Торе это есть, в любой другой книге этого нету. То есть свидетельство о том, что это, да? Что по всей в Торе это не случайно как бы запрограммировано определенным образом. Попытались там другие, делали эксперименты, что взяли не этих раввинов, а других раввинов, да? Там как бы... Не принципиально, да, сделали еще одну подборку раввинов по-другому и снова увидели то же самое, что в Торе вот это вот есть, эта близость, есть связь между датами и между именами, а в «Скаживании мир» нету этого, да. Приходит она и говорит, сделай по-другому, имена они тоже разные, будем менять имена. То есть попытаться делать разные варианты. Когда мы делаем разные варианты, то есть мы увеличим количество возможностей, правильно? Да? Количество возможностей намного больше. Когда у меня есть количество возможностей, имен намного больше, вероятность появления этого намного больше, на порядок больше. да, когда я начинаю их менять, да, потому что если у меня есть какая-то дата, какое-то имя раввина, да, и оно не близко одно к другому, я могу менять имя раввина много раз разными путями, и какое-то из них я могу найти, что оно достаточно близко, да. То есть, если у меня имена заданы, у меня есть, да, список имен, и я могу как-то, и это есть связь между именами, между датами. Это удивительная вещь, да? Но если же я могу менять имена, то тогда вероятность этого появления намного больше. Тогда даже если есть эта близость, она в принципе уже не так не принципиальна. Да? Почему? Потому что вероятность, в принципе, совпадения, она увеличивается намного. И когда она сделала такую вещь, она сделала этот же эксперимент в «Войне и мир», и нашла там тоже, что можно подобрать имена таким образом раввинов, что то есть подобрать имена и форма записи дат таким образом, что расстояние между ними там тоже будет очень близко, даже может быть лучше, чем в Торе.
А какие даты?
Не важно, ты можешь открыть книгу, есть книжка этого Витстума, там приводится этот пример.
Какой они выбрали дату исчисления, еврейскую или немецкую?
Не, брали еврейскую, нет, ясно, что было брали еврейскую, но там тоже есть разные формы записи, да?
А какая получилась, что она сокращенная, да?
Не, я не помню, то есть это не принципиально в принципе, да?
А «Войне и мир» она про раввинов имела еврейский перевод?
Ну да, все на, ну, перевод на иврит имеется в виду, «Война и мир» с переводом на иврит. Да? Понятная вещь. Да? Понятная вещь. Получается, и вдруг она нашла, что действительно таким образом получается, что она может найти то же самое явление в книге «Война и мир». Тем самым она как бы опровергает это. То есть произошло, как, не знаю, там теория вероятности, какова вероятность этого, и что такое расстояние, не принципиально, да? Но я вижу тоже заявление в книге «Война и мир». Там явно это не запрограммировано, никто это не утверждает. Поэтому, если там это возникает, то и здесь может возникнуть. Поэтому нет здесь никакой запрограммированности также в Торе. Это утверждение. Седер. Только в чем здесь вопрос? Она сама это понимает, естественно, да? Вопрос только в чем? Что когда эти, скажем, да, Витстум и Ривс, они подбирали имена, они не делали подгонку имен. То есть что она делает? Мы подгоняем как угодно. Это правильно? То есть она как бы добавила себе какую-то, да, свободу выбора в этих, да? Они брали простые имена, да, взяли имена, как они приняты в традиции, да? И на эти имена нашли вот это вот, и тогда совпадение, оно удивительное. Приходит она и говорит, что я могу подогнать эту вещь. То есть, если я буду искать много разных раввинов имен, буду играться с именами, то есть возможность, то тогда уже вероятность появления этого, она достаточна, она может произойти. Теперь, вопрос в чем суть? Как это опровергает эту вещь? Как это опровергает? Что на самом деле очень может быть, что то, что вы взяли имена, теоретически, вы просто сделали ту же самую работу. Подогнали имена и подогнали даты, и выбрали именно те имена и те даты, которые нашлись там. И все, да? А те действительно не делали подгонку, потому что они это, с этой точки зрения вообще не делали проверку, они брали именно это. То есть получается, как бы она их уличает в чем? В обмане. Вы подогнали, да, и так далее, правильно? Ну, она говорит, на самом деле это вопрос, либо они все обманывают, и тогда они сделали такую вот это, обманули весь мир, да, приходит это. Ну, они, конечно, утверждают, что они этого не делали, потому что они там это взяли имена, которые у них, и там свидетели, у кого они взяли имена, они не сами их придумывали, да, и не сами это, но она говорит, я верю, не, да, я могу допустить, верить, что они ничего не подгоняли и не делали этого, да, что они взяли какую-то, у них так получилось, может быть, и даже не должна объяснять этот феномен, как получилось, что не выбирая, не подгоняя имен, у них все это попало, да. То, что они не подгоняли имена, не делали эту работу, и все равно этот феномен, да, произошел там. Не важно, мне не важно, почему и как это. Но то, что есть возможность, прийти к этому феномену, подгоняя имена, оно выбивает почву из всего этого утверждения.
Но в другом смысле здесь можно рассмотреть, у нас-то случайности нет. Что значит случайность? Выбрали имя.
Не, она сводит с точки зрения науки. Здесь весь разговор идет, мы говорим с точки зрения математической. Не без связи там. Просто намеком здесь выходит, как бы намек на намек, который все, естественно, поняли, да? Намек на то, что есть как бы духовная связь здесь, да? Понятно. Это то, что она сделала. Теперь, и впоследствии, что значит, к какому выводу приходит здесь, да? Как вот этот вот пример, он не работает, да? Потому что можно подогнать это. Если это можно подогнать, может быть, вы не подгоняли, не принципиально, но поскольку есть такая возможность, уже нет этого утверждения. Да? Что, какой контр, как бы шаг должен был бы быть в этом? Говорит, хорошо, давай выберем, возьмем не всех раввинов, а только тех, в именах которых нет сомнений и нет возможности. Правильно? Выберем тем там, где нет имена, проверим там, где можно поизменять имена и так далее, но выберем те имена, которые там из Торы или еще какие-то, да, те, которые ясны, где нет разных вариантов. Беседер? И тогда сделаем проверку. То есть, можно сделать вторую проверку, убрав это, значит, да, то, что она нашла, это фокус, который она нашла там, да, что можно изменять, да, имена раввинов. Уберем эту вещь, возможность, снимем, и тогда проверим. И тогда не будет этой проблемы. И тогда проверим, работает это или нет. Да? Для этого они сделали специальный комитет и так далее, да? Математиков и прочих. Но в этих, и там были большие споры в этих комитетах, потому что там были люди, которые против вообще этого метода хотели, не хотели признавать и так далее, потому что этот метод как бы показывает на действительность Творца, никто это не хотел принимать, да? И тогда там началось, да, и на самом деле этот комитет, как бы это, да, не комитет, я не знаю, как комитет, как его назвать, да, вода, на врутик, да, то тогда, значит, она не пришла ни к какому результату, почему? Потому что они там стали мухлевать, как бы изменить это, да, то есть они не хотели провести, те, кто там противники этого метода, не хотели повторить этот пример, вот с таким, так как надо было. Они выбирали разные способы, которые неправильны. Она сама приводит это, что действительно, там то, что эксперимент, который они сделали, он неправильный, потому что они отошли от правил, как надо было делать, и они не получили нужный результат. То есть они сделали какой-то эксперимент, да, не получили нужный результат. Этот эксперимент, он был неправильный первоначально, этот Витстум и этот, да, они не соглашались сделать такой эксперимент. Говорит, это нет, да, потому что там неправильные имена, там были неправильные даты, там были разные ошибки в этом. И она как бы говорит правильно, что там были разные ошибки. И в конце концов из этих ошибок получился результат неправильный, да? Но я, говорит, ничего не могу сделать, в принципе нет доказательств, и все кончилось. А на этом разбился этот комитет и больше не действовал. Но с другой стороны, стали говорить везде, что вот мы пришли, показали, провели эксперимент, увидели, что нет никакого доказательства. То есть здесь смухлевали какую-то вещь. А почему они действительно не захотели провести этот эксперимент как надо? Да, по простой причине. Потому что, да, ну так я понимаю, что просто испугались. Потому что они-то хорошо знают, что Витстум тот самый, да, не подгонял, не делал эту подгонку, да. То есть она нашла способ, что если подгонять имена, то тогда можно найти, да. Но они-то хорошо знают, что он не делал подгонку. И это совпало. И то, что это совпало, это само по себе удивительная вещь. Он говорит, хорошо, давай выберем такие имена, где нет возможности подгонять. А вдруг это снова совпадет? И тогда будет проблема большая, а те, значит, для них это проблема большая, потому что тогда мы ходим в проблему идеологическую, и тогда это совсем другая вещь, да? Понятная вещь.
Ну, проще оставить это в виде аксиомы, потому что есть как бы
доказательства. Нет, ну не представить, я вам просто рассказал всю основу этого, что?
Как оно может вообще апеллировать, если они взяли другой метод? Это как я скажу, что обойти гору...
Правильно она говорит, там было неправильно. Ну, это как будто бы нет, вода, она распалась, ничего не сработало, хорошо. Но мы остались тем, что мы остались. Вот был первый эксперимент, и я показала, что он, в принципе, да, как бы не работает. И все. А доказательства есть? Нет у нас. Пока приведи доказательства. То есть ты говоришь, что есть доказательства, провести и так далее. Ну, нету его. И все. И закончились.
Это аксиома.
Да, не принципиально. В любом случае, мне не это самое главное, это просто хотел это, да? На самом, да, я хотел рассмотреть саму проблематичность этого, всего этого, да? На самом деле, я когда приводил, я приводил не один раз эти кодирования, да? Но я, во-первых, не приводил эти компьютерные все, специально, потому что людям часто непонятно, что там мухлют, что там, да, что-то. Ну, тот, кто специалист в компьютерах, он понимает, он как-то может разобраться с этим более-менее, да? Нет проблем. Но тот, кто не специалист, он думает, что его обманывают. Поэтому я, в принципе, никогда не использовал вот эти вот, их не эти, которые, да? А только приводил это для тех, кто хочет посмотреть, он может сам посмотреть, да? Тот, кто специалист, может посмотреть. А не приводил сам, а приводил что-то совсем другое. Коды там, где все можно самому посчитать. Чтобы не надо было ходить в компьютер. Тогда человеку ясно, тогда человеку это, да, намного яснее, о чем разговор здесь. Да? Тогда все понятно. И тогда возникает проблема. Если это так понятно, как вот мы это показываем, то почему той самому профессору это было непонятно? Вот эту идею я хочу объяснить здесь. Почему вдруг этот профессор не увидел коды в том, что каждый из нас человек может увидеть эти коды? Я это показываю на один пример, я пару примеров, может быть, покажу здесь тоже, да? Но этот вопрос, который меня интересует, не потому, что она глупая, естественно, да? Естественно, понимает, что она говорит, да? Но почему вдруг для нее, или там для тех математиков, которые вот идут с этим методом, да, увидеть код, они не видят код в Торе, а, скажем, я или кто-то, многие, которые посмотрят на это, они сразу же видят здесь код Торы. Кодирование в Торе, да? Давайте пытаемся проверить эту идею. Во-первых, это тот самый пример, который мы сказали, привели в самом начале. Я привел, да, что если взять в начале Торы, в начале в книге Берешит написано Тора, и в книге Шмот тоже написано Тора, начиная с первой буквы. Ну, невозможно здесь спорить никак. Просто посчитаешь от руки и приходит, да? Она, вот этот профессор Бар-Илель, тоже привела этот пример. И тоже привела эти два слова. Ну, есть явление, что можно сделать. Давайте проверим его, да, и так далее. Но ведь этот же пример не заканчивается на этом. Да? Если кто-то посмотрит дальше, что на самом деле не только в начале, но также и в конце книги Берешит тоже записано Тора. И в конце книги Шмот тоже записано Тора таким образом. Могу показать, где это записано. Прям в конце, кодом 49 букв книги Берешит и книги Шмот тоже это записано. Более того, в книге Ваикра этого не записано. В третьей книге. То есть мы смотрим, и нет там Тора. Да? В книге 4 Бамидбар тоже не записано слово Тора в начале. Но если же мы смотрим хорошо, мы видим там слово Тора, начиная от конца. То есть наоборот. Сначала буква Гей, прям там же в начале записано с какой-то, да? Вайдабер Ашем эль Моше. Да, гей, слове Моше, Дабер Ашем эль Моше, так начинается книга Бамидбар, правильно? Буква гей, слове Моше, отчитывает не 49 букв, мы получаем слово Тора наоборот, то есть гей, рейш, вав, тав. Да? И это тоже нельзя как-то отказать, да, как-то, ясно, что это записано там. То же самое записано в пятой книге. Да? В пятой книге в Дворим, что когда мы идем прямо там в самом начале, да, где у нас это? Да, там тоже, в принципе, записано слово Тора, но наоборот. Там, правда, не 49, здесь у нас 50-я буква, а там 49-я буква. Немножко изменен, да? Тоже вопрос, почему. В конце книги Бамидбар, 4, и в конце книги 5, тоже записано слово Торан, тоже наоборот. Да? И получаем интересную картину здесь. В первых двух книгах записано в начале и в конце слово Тора, с, как оно записано. В двух последних книгах записано Тора наоборот. Да? Как будто бы есть знак, да, с, да, как направление, да, к середине, да? А что в середине третья книга? А что там записано? В первом пасуке, если мы посмотрим там, в первой букве, в первом слове «Ваикра», с первой буквы «Ют», если мы начнем делать отчет, мы получаем через 7 букв, каждая восьмая буква, то есть через 7 букв это 49, это 7 семерок, то есть там мы идем 49, а здесь 7 семерок, а здесь семеркой, и мы получаем имя Творца «Ют Кей Вав Кей». Если так, получается интересная вещь у нас, да, если просто вот мы посмотрим на эту вещь, да, что у нас есть некоторый рисунок очень интересный. Да, здесь написано две первые книги, там закодировано слово Тора, от начала к концу, две последние книги от конца к началу, а в середине имя Творца, то есть как бы есть название книги и имя автора. Название книги, оно показывает к середине, к какому-то месту, потому что в этом месте записано имя Творца, то есть имя автора. Да, так получается, как бы сама Тора показывает нам эту, да? Удивительная вещь, правильно? Само по себе. То есть ясно, когда я смотрю на это, трудно мне предположить, что это случайная вещь в принципе. Да? Приходит тот самый профессор Барелель и всего этого не видит.
То есть она сделала в двух книгах, да? Она
в книгах, да.
А дальше
нет. Нет. Не, она видела, естественно, это. То есть ясно, что она знает про это. Не, это не все знают про это, да? Но она к этому уже не относится никак. То есть это вообще ничего для нее, никакое свидетельство. Почему? То есть здесь как бы корень проблемы, почему нет? Почему две первых книги для нее да, свидетельство кодирования, а все остальные вообще ни о чем не свидетельствуют? Да? По простой причине, это мы сейчас разберем. В принципе, это проблема и того же доктора Витстума, да? Почему он привел этот пример с раввинами и с расстояниями и с этим? Я когда приводил разные примеры для людей, этот пример даже не приводил во внимание. Почему? Уже его трудно там что-то увидеть. И расстояние, не знаю, как это расстояние вычислять. И, да, проверить это, увидеть это трудно. Да, увидеть это трудно. Поэтому я приведу такие примеры, где это видно более ярко. Да? А он привел именно этот пример. В этот журнал научный. Почему? Потому что он хотел привести доказательства на научном уровне, в рамках науки, да? Да? И не случайно он это сделал, и поэтому не случайно это приняли, потому что там действительно есть как бы какое-то направление научной мысли, да? Приходит этот профессор, да, это Барелель, и как бы, как будто бы опровергать это, то есть на самом деле это не опровержение, а то есть, да, только говорит, что вот этот пример, он не подходит, нужно взять другой пример. Это всего лишь то, что она сказала, что этот пример не удовлетворителен нам, а нужен для этого другой пример, где нет возможности подгонки. Это, в принципе, то, что она сказала. Но она это привела, как будто бы она опровергла, потому что тот пример, который он привел, он это. А есть много других примеров. На это мы не обращаем внимания. Почему? Потому что они не соответствуют научному методу. Понятная вещь, да? Ты хочешь привести доказательство? Какое доказательство хочешь привести? Ты мне рассказываешь какие-то сказки, рисунки, удивительные вещи. Я посмотрю на это, удивительная вещь. Но какое это имеет отношение к доказательству, научному доказательству? Ты же мне хочешь доказать с позиции науки? Так докажи. Ты мне приводишь какую-то сказку, которая действительно удивительная вещь. Я согласен, что это впечатляет очень. Но где здесь доказательство? Научное. А что нужно для научного доказательства? Это то, что мы видим, это ее утверждение, в принципе. Да что нужно для научного доказательства? Как работает научное доказательство? Как оно должно было бы работать? Что наука исследует? Что она изучает? Изучает мир природы, правильно? Разные процессы, физиологические, физические и так далее, да? То есть наука всегда занимается исследованием процессов. То есть, что это значит исследование процессов? Процессы в природе, происходят какие-то процессы. Метод исследования этих процессов – это, в принципе, наука. Исследовать, как процесс протекает. Для того, чтобы исследовать путем эксперимента и так далее, для того, чтобы исследовать это, необходимо, чтобы этот процесс повторялся постоянно. И тогда я вижу вещь, которая повторяется много раз, и я могу это проверить, значит, у меня есть доказательства с позиции научного метода. Понятно, да? То есть научный метод, как он смотрит на вещи? Он должен видеть какой-то повторяющийся процесс, тогда ему есть что говорить с позиции, с точки зрения науки. Да? Есть процесс определенный, который мы можем много раз проверить, поставить эксперимент и еще раз видеть. Так если он протекает таким образом, как он протекает, значит мы говорим, что такая закономерность имеет место. А если было какое-то одно единичное явление, оно с точки зрения науки, научного метода, не имеет никакого смысла. Оно может быть очень интересное, очень впечатлительное, но с точки зрения научного метода не имеет никакого смысла. Поэтому слово «Тора», которое было записано первый раз в первой книге, начиная с первой буквы «Тав», само по себе оно тоже не имеет никакого смысла с точки зрения науки. Но когда появилось второе слово «Тора» во втором, оно уже имеет смысл, потому что мы видим явление, которое повторяется. Если бы она повторилась бы в третьей книге, и в четвертой книге, и в пятой книге, точно так же мы тогда говорили бы о явлении, о каком-то процессе, который можно проследить, скажем, да? И есть здесь какое-то научное обоснование, да? Но когда я им прихожу и рассказываю, что в четвертой книге слово «Тора» записано по-другому, а в пятой книге по-другому, а в середине написано имя Творца, какое имеет это к науке? Что ты мне показал, какой-то процесс? Да? Никакого процесса не показал. Никакой закономерности ты мне не показал. С точки зрения научной есть никакого доказательства. Понятно, да? И это, в принципе, проблема. Проблема, это тоже проблема, которую хотел обойти доктор Вайстон. Поэтому он выбрал именно этот пример, в котором, может быть, могло бы найти какую-то вот идею повторения. То есть мы берем имена Равинов и это, и так далее. То есть у нас есть какой-то процесс, который можем повторить каждый раз. И тогда это как бы близко к доказательству с точки зрения, да, в рамках научного метода. Да, это только это. Но на самом деле это не пример, который виден, да, представляет именно кодирование в Торе в такой очень, как бы, наглядной форме. Совсем нет, есть другие примеры намного более наглядные, чем это. Но его он не может представить, что нужно его расшифровать или перевести на язык науки. Да? А язык науки говорит о научных, о природных явлениях. А мы здесь говорим о всем другом. Это надо понять. В чем здесь проблема? На самом деле проблема в чем? Да, проблема в том, что наука, она вещь ограниченная. Сам метод, он ограниченный. И это мы пытаемся понять, в чем здесь проблема. Да? Например, да, с позиции науки нет чудес. Почему нет чудес? Да. В принципе, могу ли, допустим, у меня было какое-то событие чудо. Может ли, могу ли я доказать с позиции науки, что это событие было? Я видел его. Я видел какое-то чудо. С позиции, да, в рамках научного метода я могу доказать, что оно есть, было или нет? В принципе, нет. Почему? Потому что научный метод, он построен таким образом, что он не видит чудес. Научный метод всегда исследует и рассматривает только процессы, которые повторяются. Те... Чудо, если оно повторяется второй раз, оно прекращает быть чудом и становится процессом, становится каким-то явлением. Тогда уже нет процесса, где-то этого, да? Получается, что, в общем-то, когда мы говорим, да, о каком-то удивительном явлении, нет никакой возможности доказать это с позиции в рамках научного метода, не потому что это явление не имеет действительности, а потому что взгляд научного метода ограничивается только природными явлениями и в принципе не может посмотреть на явление, которое вне рамок природы. Понятная вещь, да? Ясно, что научный метод никогда не сможет увидеть чудо. Явление, которое вне рамок природы. Сколько бы мы ни исследовали с позиции, какие бы эксперименты мы ни ставили, да, мы не сможем это увидеть, даже когда оно было. О чем мне это говорит? Это мне говорит о том, что не это событие, это просто выдумка? Или о том, что научный метод, он ограничен в том, что чудо он видеть не может? Нет эксперимента в науке, чтобы при помощи этого эксперимента можно было увидеть чудо. Потому что эксперимент всегда занимается вопросом, процессами, которые повторяются. То есть он, научный метод построен так, чтобы видеть природу и не видеть чудо. Да, кто-то скажет, что наука, она исследует мир. И все, что наука исследует, это мир. А то, что наука не может видеть, а то, что наука, да, не входит в рамки науки, его просто нету. А я тебе покажу, что это есть. Покажи мне в рамках науки. Как в рамках науки? А рука его не видит в принципе. Она построена таким образом, что оно может видеть только природу и не может видеть то, что вне природы. И когда кто-то приводит свидетельство из науки о том, что нет чудес, так это смешно. Наука так построена, чтобы не видеть чудеса. Понятно, да? На что это похоже? Знаете этот пример? Да? Что, ну, это человек ищет там, один нашел, встречает человека, он что-то ищет под фонарем. Что ты ищешь? Да потерял здесь часы, говорит. А где ты потерял? Да вот на той улице. А что ж ты здесь ищешь? Да здесь фонарь есть, свет есть. Он, да, как, да, а, то есть, а способ науки, он нет, да, научный метод не способен по сути своей увидеть чудо. Так кто-то придет мне и скажет, докажи мне, что есть чудо путем научным методом. Как научный? Это фонарь. Всем в другой области находится, он в принципе этого не видит. Этим методом я не могу увидеть это, да? С другой стороны, наоборот. Этим методом науки я не могу увидеть чудесное явление, необычное, да? Просто не могу, потому что он так построен, научный метод. С другой, да, это во-первых. С другой стороны, наоборот, если при помощи научного метода я не увидел, что какое-то чудесное событие произошло, это не доказательство того, что оно не произошло. Понятно, да? Здесь как бы палка о двух концах. Но мы пойдем дальше. На самом деле не только эта наука не способна увидеть. Есть еще вещи, которые наука не способна увидеть. И мы когда-то разбирали вот это вот, да, когда-то говорили о доказательствах в Торе, да, значит, в одной из лекций там есть у меня тоже разбор этих, да, как работает доказательство в Торе, да, и мы там разделили знания на два вида. Знание внутреннее и знание внешнее. Есть знание внутреннее. Что такое знание внутреннее? Это когда человек, знание, с которым человек родился. Знание, которое не получил извне. Знание, которое человек не получил извне. То есть есть информация, с которой человек родился. Например, я есть. Каждый человек знает...
Да, внутреннее, на что вы сказали. Внутреннее.
Внутреннее знание, да? Человек говорит, каждый человек знает, что он есть. Откуда он это узнал? Как он это проверил? Где он это увидел, что он есть? Где в окружающем мире он узнал, что он есть?
Он родился.
Ну, родился очень хорошо. Так я родился. Я знаю, что я родился. Я есть. Или я не знаю, что я родился. Но когда он раньше родился, он знает, что он есть. Я так предполагаю, что еще до того, как он родился, он это знал.
Кто-то создал, значит, он
родился. Да? Не принципиально, кто его создал. Да я есть, правильно? Где? Допустим, что он родился и не знает, что он есть. Как он вдруг, исследуя мир, поймет, что он есть? Что? Увидит руки? Откуда? Кто сказал, что это он? В принципе, мы не говорим, руки – это я. Рука – это я. Что я говорю? Рука – это моя. Чья моя? Тому, кому она принадлежит, да? Человеку, да, ребенок почувствовал боль, кто-то уколол палец, почувствовал боль. С этого момента он понял, что эта рука относится к нему. Но для того, чтобы понять, что это относится к нему, он до этого должен знать, что он есть, потому что кому это относится? Понятная идея? То, что я есть, невозможно эту информацию получить извне. Всю информацию, которую человек получает извне, он соотносит к своему «я». Если нет моего «я», я ничего не могу выучить. Я знаю, я не знаю, я люблю это, я не люблю это, я понимаю, это мне нравится, это не нравится, это я вижу, это я не вижу. Всегда человек начинает со своего «я». Не может быть, он видит какую-то информацию и из нее понять что-либо о своем «я». Он о том, что он видит, он понимает только с точки зрения своего «я». Когда есть мое «я», значит, относительно себя, я могу что-то сказать о том, что я вижу. Оно далеко, оно близко, оно красиво, оно некрасиво, оно большое, маленькое, все что угодно, да? Но только когда есть «я». Понятно, да? И эта информация внутренняя, она в принципе, да, она абсолютная, тоже то, что мы хотели сказать. Что на самом деле, если кто-то придет и скажет, что может быть это иллюзия, это истина или не истина? Внутреннее знание, да? Может быть, это иллюзия. На самом деле его нету. А он так думает, что он есть. Что значит иллюзия? Ну, иллюзия, она тоже. Чья это иллюзия? Да? Может быть, если это иллюзия его самого, то тот, чья это иллюзия, он есть. Да? А скажем, что это иллюзия кого-то другого? Что я есть, это иллюзия кого-то другого? То тогда я сам существую в этой иллюзии. И все, что я вижу вокруг себя, тоже находится в той же самой иллюзии. Правильно, да? Потому что все, что я вижу, если я есть, все, что я вижу, оно только есть для меня, потому что я есть. Меня нет, ничего нету тоже, да, с этой точки зрения. Получается, что если мое я – это иллюзия чья-то, то тогда и весь мир, который я вижу, находится в этой иллюзии. Так относительно этой действительности я есть абсолютно. То есть, в принципе, знание «я есть» – это абсолютное. Оно не получено извне, а с этим человек рождается. Да? Это понятно. Информация, которая приходит через ощущение, она может быть искажена. Может быть, на самом деле человек, она, да, человек то, что увидел, глаза там или ощущения человека, они искажают информацию. Очень может быть, что на самом деле это не то, что на самом деле то, что я вижу, оно не то на самом деле, что оно есть. Да? Это может быть. Но информация, к которой человек родился, она абсолютная. Он не мог ее получить извне с одной стороны, и она не может быть иллюзией, не может быть ошибочной с другой стороны. Понятно, да? Есть, и в принципе, если мы скажем, есть ли у нас какой-нибудь метод, научный метод определить, человеку дать какой-то научный метод, чтобы он мог определить, если он есть или нет. Ну, глупо сказать там такую вещь, да? Но в принципе, да? Я есть, ну, в принципе, нет никакой возможности. Ну, мы пойдем дальше. Не только это является внутренним знанием, есть еще виды внутреннего знания. Например, видение формы, когда-то разбирали эту вещь. Человек видит какую-то форму. Да, он видел цветок. Увидел какой-то. Что такое цветок? На самом деле, глаза его, то есть цветок, он не входит внутрь мозга человека и там запечатляется, как на фотопленке. Нет такого понятия. Да? Что глаз получает? Он получает огромное количество лучей с разной интенсивностью, с разными углами, с разной частотой и так далее. Да? В принципе, таблица лучей – это полный хаос. Как в этой таблице лучей можно увидеть цветок? Да? Понятно, да? То есть, человек там внутренним, есть внутри человека некоторый аппарат, назовем это воображением, да? Который по всей этой информации собирает их, ставит их по порядку и рисует какую-то картинку. В принципе, так должно быть, не может быть иначе, да? Для того, чтобы нарисовать эту картинку, он должен ее искать, он должен знать, что она может быть. Человек в этом хаосе, как бы разум человека, скажем, да, в этом хаосе лучей видит какую, ищет какую-то картинку. Чтобы ее увидеть, надо искать. Если он не знает никакой картинки, это хаос остается хаосом. Да? Это всегда так. Ну, в принципе, ребенок, он не видит ничего, когда он рождается. Слепой. Почему слепой? Не видит. На самом деле он видит, но он не может построить, начинает это, да? Вводили пример, не раз приводили пример, человека проверяют на дальтонизм. Дают ему разные точки с разными цветами, да? Что ты видишь? Ничего не вижу. Посмотри хорошо. Посмотри хорошо, начинаю всматриваться, я нахожу. Что я делаю, когда я всматриваюсь? Я ищу форму какую-то, да? Ищу, что там нарисовано, пытаюсь, да? Чтобы искать, надо знать, что она есть. Когда я это узнал? За день до этого, месяц, год. А ребенок, когда он это узнал? Для того, чтобы что-либо увидеть, человек должен знать, что это должно быть. То есть увидеть он может только в результате поиска. Да? Он прилагает усилия, чтобы увидеть. И тогда он может это увидеть. Но что будет... То есть он ищет. Для того, чтобы искать, надо знать, что он ищет. Если у него нет знания о том, что могут быть какие-то формы, такие, другие или третьи, он их никогда не увидит. То есть он ищет, он собирает вместе там какие-то лучи, те, другие, не принципиально, рисует на доске, да, и он как бы строит сам какую-то форму, в принципе, не строит, она у него должна быть где-то в мысли, которую он должен как бы отобразить. То есть вся его идея увидеть, это значит сравнить, увидеть то, что я вижу, это похоже на вот эту форму, которую я знаю, или на другую форму, или на третью, или на десятую, так он видит. Понятно, да? То есть, получается, у человека есть внутренняя способность видеть формы, видеть рисунки. Увидеть рисунок – это внутреннее качество человека. И он с этим родился. Никто не может натренировать его видеть формы. Как может человек, да? Все, что человек видит перед собой, это благодаря вот этому заложенному знанию, что есть форма в этом мире. Если бы это знание не было бы заложено в нем при рождении, он ничего бы не увидел, он видел просто хаос, полный хаос. Да? Видение картинки какой-то, это, как мы сказали, внутреннее знание, с которым да, и через нее человек видит мир. Мир, который перед ним, это благодаря этому знанию. А кто-то скажет, может быть, это знание, оно иллюзия, или придумано, или еще что-то. Может быть, иллюзия, но тогда весь мир иллюзия тоже. Потому что весь мир на самом деле хаос. А я там нарисовал какие-то картинки, может быть, это я придумал. Может быть, в этих лучах нет никакой картинки. А я сам их придумал. Так я взял эти лучи, случайно разобрал, нашел какую-то картинку. А может, их на самом деле нету. Не принципиально, но весь мир, который представляется мне в различных формах, да, он благодаря этому знанию, и вот в этом мире я живу, и относительно этого мира мое знание о формах, оно абсолютное. Не может быть иллюзией, не может быть ошибкой. Это понятно. Мы об этом говорили. Мы говорили, что когда мы делаем доказательства в иудаизме, мы основываемся в аксиомах на этом внутреннем знании. Вы в науке доказательства, оно основывается на аксиомах, которые получены из ощущений. Там две параллели не пересекутся. Кто сказал, что они пересекутся? Так я вижу. Так это у меня эмоциональное ощущение человека. Аксиомы построены там на эмоциональном ощущении человека. И они могут быть искажены. То есть информация может быть искажена. Может быть, мои ощущения не искажают информацию. Может быть, это неправильно. И поэтому время от времени меняют аксиомы, строят разные геометрии, разные науки, разные это и так далее. Да? Поэтому доказательство в науке, оно не абсолютное. Но доказательства, которые мы использовали в Торе, мы всегда в аксиомах относимся к внутреннему знанию. Есть еще виды внутреннего знания. Да? Потому что это знание абсолютное, тогда доказательство, оно тоже абсолютное. Есть еще несколько моментов, которые здесь нужно разобрать. Мы разбираем где-то в лекции, там, я знаю, где-то, по-моему, направление, безнаправляющее, я не знаю, что такое, да? Может быть, направление, безнаправляющее, по-моему, там я разбираю это подробно. Еще где-то. Да? Но это понятная идея, да? Теперь получается, теперь возьмем картинку. Цветок. Цветок. Хаос лучей. Правильно? И я вдруг способен в этом хаосе разобраться и увидеть цветок. Это способность человека удивительная. Без этой способности не было бы цветка вообще. Не было бы мира вообще. Это понятно, да? Это удивительная способность человека. Это то, что, да? Благодаря этому существует мир, в общем-то, да? Теперь предположим себе такую вещь. Я даю такую задачу науке, да, ученым. Я даю им таблицу лучей. Вот того же самого цветка. Разобью это на лучи. Не нарисую это на рисунке, а разобью это на таблицу лучей. Есть какой-то, какая-то возможность в рамках научного метода понять, что там нарисовано. Да? Да, пытаться сделать какой-то алгоритм, я не знаю, все что угодно. Вот есть таблица, ясно, что они могут поставить это на место, и каждый сам из них увидит. Это правильно? Но если у него нет такой возможности видеть, то есть он пользуется своим внутренним знанием, то есть своим видением, это правильно. Но без этого, в рамках науки, без того, чтобы смотреть на эту вещь, невозможно. Это понятно, да? Почему нет? Потому что научным методом я вижу только вещи, которые повторяются. Какие-то процессы, да? А картинка, она не повторяется, она же одна. Один бок это один, одна сторона, этот лепесточек один, и этот лепесточек другой. И каждый, но когда они все вместе в определенном рисунке, я вдруг вижу рисунок здесь. Нет здесь повторяемых процессов, это понятно. Есть разница между тем, чтобы увидеть какой-то процесс в природе, и между тем, чтобы увидеть картинку. Процесс природно повторяется, могу пройти разные эксперименты, даже с атомами, которых я не могу увидеть и так далее, через приборы, я их увидеть не могу, но приборами я могу увидеть разные явления, которые они производят, и делать различные выводы насчет процессов, которые протекают. Но саму картинку я не могу построить. Почему? Потому что там же ничего не повторяется, это одна картинка. У меня есть много разных деталей. Единственное, что, когда я смотрю своим глазом, внутренним своим взглядом, на вот все вот эти детали, что как бы это сам по себе эрлаж такой, да? Я вдруг вижу картинку там. Это особая способность внутреннего взгляда человека. Понятно, да? И это, и до этой возможности наука не способна дойти в принципе. Это не в ее рамках и не в ее задачах, она это не обязана делать, и не должна делать, в принципе, нет, да? Но надо знать эту вещь. Что взгляд человека увидеть картинку, научный метод не сможет повторить эту вещь, ни в коем случае. Это не в рамках его. Почему, кроме того, что мы сказали, повторяющие, не повторяющие вещи, другая вещь. Каждая картинка, она говорит о смысле. Цветок – это смысл есть определенный. Можно дать не цветок, а какую-то историю или еще что-то, да? Но есть смысл в этом. Наука не занимается понятиями смысла. Почему? Потому что вопросами смысла. Почему? Потому что любая вещь в мире, любой процесс в мире, у него есть три стороны. Есть причина, почему он происходит. Есть сам процесс, как он происходит. И есть цель, для которой оно, да, для какую роль она играет. Какую роль она играет, то есть какую, для какой цели это было создано, да? Исследование науки – это исследование процесса. Оно не может сказать о причине ничего. Мы тоже разбирали те причины, которые наука говорит, это всего лишь модели, действительно, но не сама причина настоящая. Причину настоящую в научном методе нет возможно увидеть. И цель тоже невозможно увидеть. Цель этого, для чего это было создано, это смысл. Смысл она не может понять, нет такой возможности, это не в рамках науки, это не, да, поэтому никогда она не может объяснить и увидеть картинку, то же самое, что, чтобы увидеть картинку, надо видеть смысл, надо видеть вот эту вот цель, да, это может быть только, возможность человека есть такая вещь, получается, в взгляде человека есть большое преимущество в этом смысле, только в этом смысле, да, над научным методом, что он может увидеть смысл, он может увидеть картинку, он может увидеть гармонию. Не только ту, которая повторяется, тоже в каком-то смысле гармония, но наиболее примитивная. Да? Если бы я увидел бы в книге Торы, было бы записано Тора в первой книге, во второй книге, в третьей, четвертой, пятой, с точки зрения научной, здесь есть какой-то процесс. С точки зрения смысла нет никакого смысла. А зачем? Да? Но когда мы видим вот так, как мы видим, то у каждой этой детали есть свое место. Да, Тора в двух первых книгах показывает на одну. Тора в последнике показывает на другую идею. То есть они как бы показывают нам, дают нам какой-то смысл, что они делают направление как бы в середине. В середине есть имя Творца, автора, есть смысл какой-то. Вот эту вот идею, этот рисунок научный метод не способен увидеть.
Это как Минура в прошлой неделе.
Как? А, минора, это минора на самом деле, да, так она и зарисована, как минора здесь, да? Ну да, нет сомнений в этом деле. Да, получается, это именно там это и приводится, да? Теперь, получается, это удивительная вещь, которую можно увидеть только с позиции разума, а не с позиции науки. Поэтому ясно, что тот самый профессор два первых слова Тора увидел, а все остальное не увидел, потому что она смотрит с позиции научного метода. Она видит это, то это тоже было удивительно для нее, сама по себе. Но к науке это не имеет никакого отношения. Да, и это она права в этом смысле, да? С точки зрения научного метода невозможно это увидеть. И к этому не имеет никакого отношения. Но с позиции разума это можно увидеть. Когда возникает проблема? Проблема возникает тогда, когда человек приходит и говорит, что научный метод, он показывает на всю истину. И тогда это проблема. То есть то, что это научный метод, нет в этом никакой проблемы. Действительно, этот метод, у него есть определенная задача, определенный смысл, он может изучать какие-то процессы, очень важно при помощи этого строить различные машины, использовать это для разных вещей. Нет проблемы с этим. Но он не дает ответ на то, какая истина. Наука не может ответить на вопрос, что истина, что ложь. Да? В чем цель мироздания, не может ответить. В чем причина мира, она не может ответить. Это не в ее рамках, у нее нет орудий исследовать это и так далее. Когда мы понимаем, относимся к науке с такой точки зрения, то нет проблемы. Да? Потому что мы знаем, это ее область. Все, что касается смыслов, целей, истины, это не ее область. В принципе, религия этим занимается, философия, еще что-то. Наука этим не занимается. Поэтому нет никакой проблемы. Так наука это не может увидеть. Так не может увидеть. Так что приходит кто-то и придет и скажет, нет, наука это, она же смотри какая умная, она как все много может. Все она может. Только то, что наука говорит, это истина. Тогда то, что наука не видит, этого нету. Понятно, да? И это аводозора такая, языческий подход. Это язычество современного мира. Современные люди приходят. Почему надо было доктору Вицтуму, да, переводить все это на язык науки, там, писать все эти формулы? Зачем? Покажи вот картинку, и все достаточно. Каждый человек это видит. Не нужно для этого ни компьютеров, ничего, да, не нужно это, да? Нет, почему? Потому что это то, что принято в мире. Приходят в мире люди, говорят, мы наука такая важная. И вот то, что наука говорит, я верю. Все, что наука вне рамок науки, для меня не существует. И он хочет доказать, то есть войти. Так он хотел войти на их как бы, платформу и с этой платформы показать. Там возможности ограничены, естественно, как оно у него оказалось. Там много ты не покажешь. Что ты покажешь? Ну, то, что записано, то раз, два раза ты можешь показать. Три раза, четыре раза. А больше ты ничего не можешь показать. Правильно, да? И в этом возникает проблема. Когда приходит человек, да, и... То есть он пытался что-то сделать, но в принципе и он мог бы что-то показать в ограниченной форме, что то, что пример, который он показывает, это ограниченная вещь, даже если как бы убрать всю эту проблему, которую она там нашла, да, да, подгонку, то тогда она тоже покажет в конце концов на вот этот факт, да, удивительный. Но на самом деле, а тоже очень ограничено, мы видим намного больше, чем это. Я вам приведу один пример хотя бы, есть много примеров, но хотя бы один пример приведу, чтобы было понятно, насколько это ясно, да. Что, да, 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 попытаемся рассмотреть, да, вот эта вот идея 49-50 буква, этот код, в принципе, идет по всей Торе, могу привести много примеров, через всю Тору, нет, это понятно, смысл, мы говорим о смысле слова и числа и так далее, отдельный разговор, но я говорю в смысле кодирования, если ты берешь каждую, я сейчас не буду, но где-то у меня в лекции это приводится, ты берешь каждый отрывок, и ты видишь в этом отрывке с кодом 49 букв, записано какое-то слово или какое-то имя, которое связано по смыслу с этим отрывком, удивительная вещь, да?
Когда они бесконечны или где-то заканчиваются все-таки в Торе?
Когда...
Бесконечны или они где-то заканчиваются, если имеют ограничения?
Неизвестно, я не знаю, что значит бесконечно.
Хочу спросить конечный код.
Я говорю, сколько есть исследов. Мы можем только показать, что я не могу показать конца, потому что мы так конечные. Торана бесконечная. То есть с точки зрения свары, то есть понимания, Торана бесконечная. Смысл есть, у всего этого есть очень глубокий смысл, но мы в это не входим. Потому что мы это представляем как иллюстрацию. На самом деле это не иллюстрация, не просто так, оно имеет глубочайший смысл, почему это так. Мы не входим в это, потому что это отдельный разговор, кто захочет это знать, он будет учить. Любая вещь здесь, она непростая, но это отдельный разговор, да? Мы как бы говорим с точки зрения того, что мы видим, с точки зрения внешнего взгляда, внешнее это, да? И так далее, в принципе, все это, ну, кто мы посмотрим, там в моей лекции я привожу несколько примеров, как показывать, что в принципе по всей Торе, да? Идет этот, что каждый раз в каждом каком-то отрывке обязательно, если это вот 40, через 49 букв, мы получаем какую-то еще дополнительную информацию о той теме, про которую рассматривается в том или другом отрывке Торы. Но я хотел показать только один пример очень интересный. Да? Что у нас есть это, да, слово... да. О, простой пример, да? Есть отрывок из Торы. Это один из примеров, очень удивительный сам по себе, но он один из многих. Да, да, сказано, «Вайомер Ашем эль Моше, ло ишма элейхем паро лиман работ муфтим баэрец мицраим». Есть отрывок из Торы, где рассказывается в Египте, да, то, что про Моше, и там были эти чудеса в Египте, ну, как его, да? Казни, 10 казней и так далее. Вся эта история с Моше и так далее, да? Этот отрывок, он, в принципе, перед последним ударом, где говорится нам про законы Песаха и так далее, да, то, что Рош Ходеш и так далее. Приходит, есть такая история, Рамбам был такой большой ученый, правильно, Рамбам, Рейш Мем Бет Мем, да, и у него был ученик, ну, как бы ученик, его продолжатель Рамбан, в каком-то смысле, да, впоследствии продолжения, да, скажем, ученик. У Рамбана был ученик, который впоследствии ушел из Торы. Из религии. Угу. Да, через он ушел от Рамбана, и в каком-то ситуации он стал нерелигиозным. Потом он встречается с Рамбаном через много лет. И говорит ему, вот вы, раввины, да, мудрецы Торы, утверждаете, что в Торе записано все. Где там записано про Рамбама? Ну, да, Рамбам, да, Маймонид, да? Рамбам сам жил... Сколько? 900 лет назад. Да? Рамбан чуть позже. Значит, этот учитель спрашивает, где про Рамбама написано? Ну, Тора была, я знаю, записана 3,5 тысячи лет назад, приблизительно, да? ну, там Рамбам еще не родился, как мы же в Торе, может быть, записано Рамбам, да? Но говорит он, вы же говорите, что все в Торе записано, где там Рамбам? Рамбан, его учитель, как бы бывший, не растерялся, открыл вот этот отрывок Торы и показывает ему, смотри, вот написан Рамбам, где? Вайомер Ашем эль Моше, ло ишма элейхем паро, лиман рбот, муфтим беэрец Мицраим. И значит, человек как-то говорит, Творец Моше, не услышит, не послушается паро вас, для того, чтобы увеличить чудеса в земле египетской. Увеличить чудеса, для увеличения чудес в земле египетской, рбот, муфтим беэрец Мицраим. Аббревиатура этих четырех слов Рамбам. Беседер? Понятно ли, да? Аббревиатура четырех последних слов в этом предложении Рамбам. Рбот, муфтим, беэрец, Мицраим. Да? Говорит Рамбам ему, Рамбан ему, вот здесь намек на Рамбама. Написано прямо его имя. Как? Ну, есть здесь много интересных вещей. Да? Во-первых, это пасук про Египет. И он жил в Египте. С другой стороны, здесь рассказывается про Моше. А Рамбам его звали Моше, Раби Моше бар Маймон. Его звали Моше. А мы говорим, Ина, и вот здесь, именно в этом месте, где в Египте, про Моше, там аббревиатура четырех последних слов это предложение дает нам Рамбам, намек. Ну, кто-то придет и скажет, смотри, всегда можно найти аббревиатуру из четырех букв. Ну, не так сложно, в принципе, да? Ну, хотя здесь есть совпадение, что есть здесь сказано тоже про Моше, и это тоже в Египте, как и Рамбам. Это действительно удивительная вещь, но все равно, в конце концов, не настолько. В конце концов, аббревиатура очень может быть что-то случайно, только потому он использовал это для своего, это, да? Понятно. Теперь, интересно, что сделал Рамбам? Есть книга, одна из самых важных книг Рамбама. Как называется? Как? Аяда Хазака. Аяда Хазака. Мишне Тора, нет? Вот здесь есть какие-то Рамбам, нет?
Нет, но у нас есть какие-то фрагменты.
Ну, не важно, да, мне книжку какую-нибудь. О, вот она. Одна из частей, да? Это третья, вторая часть. Их много, их, да? Рамбам, да? Мишне Тора, да? Правильно? Рамбам, Мишне Тора, да? Рамбам, ля Рамбам, да? И здесь множество разных вещей записано, но я не буду, это только одна книга, таких шесть книг каких-то, да? Большой труд, очень большой труд. Что записал Рамбам в этой книге? Кто знает? Чем отличается этот труд Рамбама от всех других? Да? С чем?
А все
другие мудрецы обычно писали законы, которые касаются нашего времени. Рамбам описал все 613 законов. Да, есть многие законы сегодня не имеют места, потому что нет храма, нет там разные, да, чистоты, нечистоты, земля Израиля. Да, есть множество законов, которые сегодня, жертвоприношения, да, сегодня мы не пользуемся, да, сегодня они не играют роль. Поэтому обычно мудрецы писали книги законов, который касается нашего времени. Он же описал все законы подробно. 613 законов описал их подробно. Со всеми тонкостями и так далее. Книга эта, да, серьезнейший труд. Мишне Тора. Да? Мишне Тора. Что это такое? Мем, шин, нун, гей. Правильно? Это Мишне. Мишне это как бы вторая, как бы, да, добавочная Тора. Тора, да? Теперь смотрим интересную вещь. Кто-то взял и заметил, не случайно заметил. В этом же предложении, я вам показываю здесь, да? Да, в этом предложении, где четыре последних слова, аббревиатура ихняя, Рамбам, в этом же предложении, если мы идем в начало, в слово Моше, да, там, Вайомер, Ашем Эль Моше, Моше это, ну, Рамбаму тоже звали Моше, и берем букву «мем» в слове «Моше», отчитываем 49 букв по тому же принципу, как мы сказали, проверили во многих местах Торы, то тогда мы приходим к букве «шин». Да, букве «шин». Еще 49 букв, можете сами, я все это пересчитывал не, да, когда-то.
Нун, да?
Еще буква «шин», еще 49 букв, получаем букву «нун». И еще 49 букв мы получаем букву «гей». Получаем «мишне», как раз название, первое слово названия основной книги Рамбама. Там, где записана аббревиатура Рамбама. Да? Интересная вещь. Ну, пойдем дальше. Что, есть только одно слово? А почему второе слово «Тора» не записано здесь? Мы идем дальше 49 буквами, мы не находим слово «Тора». Понятная вещь, да? Ну, вопрос, что «Тора» не... Да, ну, если мы это нашли. Само по себе удивительная вещь, да? Но мы делаем интересную вещь. Про что эта книга? 613 заповедей, да? Мы берем от этой же буквы «Мем» и отсчитываем 49 букв. Не 49, 613 букв. Я лично тоже считал здесь, вы можете посчитать сами. 613 букв. И мы приходим к вот этой букве «Тав» в слове «Ото». Буква «Тав». От нее отсчитываем 49 букв. Обратно, продолжаем по той же схеме. Мы получаем букву «Вав». Отсчитываем еще 49 букв. Мы получаем букву «Рейш». И еще 49 букв. Получаем букву «Гей». То есть второе слово названия книги Рамбама. Удивительная вещь, нет? Да, просто. Без всяких этих, да? То есть я беру, приходит мне Рамбан и говорит, там записано, намекается Рамбам. Аббревиатура четырех последних слов. Моше, Египет, хорошо, ну может быть случайно. В том же самом месте, начиная с Мем, 49 букв, которые мы увидели в Торе, во многих местах этот код работает. Я могу это показать, и кто это, да? Как бы я там в лекции показываю подробно, еще много примеров, это только один из примеров там, да? Теперь, с этой буквы, отсчитывая 613 букв, как количество мицвот, которое он написал в этой книге, и он как бы один из единственных, который сделал такую работу. Именно на этом расстоянии вдруг начинается второй код. Код второго слова Тора. Получается удивительная вещь. Да? Что получается? Предположить, что это случайно? Кто-нибудь может предположить, что это все так случайно совпало? Слово Рамбам аббревиатура, название его книги таким образом... Да? Что это два слова по той же самому коду, но соединены между собой так, как бы есть здесь намек на то, что написано в самой книге. Не только название книги, но также намек на то, что написано в самой книге. Да? А что написано здесь? Вот о чем говорит текст вообще? Вот эти 613 букв, где мы читаем. В чем там текст? О чем здесь текст? Аходыш азела хем рош хадашим. Ходыш, месяц этот вам... Первый месяц – это первая мицва, которая была дана. Первая мицва из 613 мицвот, которые были даны. Именно в этом месте первая мицва из 613 мицвот, которые записаны в этой книге, то есть которые были даны и которые он описывает в этой книге, в этом самом месте намекается слово Рамбам. Название его книги. Связанные между собой 613 буквами. Ну, кто-то может это подогнать, сделать случайно. Кто? Да? Понятно. Здесь у нас есть еще вопрос. Получается, что автор, да, случайно это возникнуть не может. Явно это подразумевает, да? Кто-то это, тот, кто писал это, он это ввел туда. Я не говорю о технической стороне, как можно это сделать. Оставим этот разговор. Но с точки зрения этого, мы видим здесь что? Что оказывается, тот, кто писал и ввел этот код, он знал, что будет такой человек Рамбам. Какую книгу он напишет? Название этой книги, о чем будет написано в этой книге? Поставил это вместо именно там, где, да, там, где оно должно было быть. Кто может быть, написать такую книгу? Да? Свидетельство о том, кто может быть тот, кто пишет такую книгу. Да? А я задам еще более тяжелый вопрос. Откуда Рамбан про это узнал? Как он это увидел? У него-то компьютеров не было.
Видение.
Что считал каждую это, да? Он, в принципе, не говорил про этот код, он только назвал Рамбам здесь вот этот намек, да, вот эту аббревиатуру. Но именно в этом месте он не случайно сказал, что здесь намек. Он-то тоже хорошо знает, что можно найти аббревиатуру очень много, разные аббревиатуры, не так сложно.
Сам Рамбам четырех... не может, не мог.
Да? Понятная вещь, да? Теперь, отрицать эту возможность, отрицать действительность этого кода, кто может? Ну пусть отрицает. Но человек с разумом нормальным, человек с разумом прямым не может отрицать существование этого кода. Я не знаю, как оно. Пускай сам посчитает, пускай все вы посчитаете, каждый из них. Понятно, да? Но с другой стороны, есть возможность в методе, в научном методе доказать, что этот код здесь, записан такой код или нет.
Нет.
Нет никакой возможности, потому что здесь нет повторяющихся процессов. Здесь ничто почти что не повторяется. Это не процесс, это рисунок.
Конечно.
Понятно? Это как бы рисунок в каком-то смысле, да?
Профессор Рамбана какой? Как он мог это сделать?
Как он мог? Ну, отдельно говорю, не будем в это входить. В любом случае получается, это рисунок. Рисунок, чтобы увидеть его, нужен взгляд человека, взгляд разума. Внутреннее знание человека, с которым он родился. Если этого не будет, он ничего не увидит. Научный метод не дает возможности увидеть рисунки. И не может увидеть это. То есть научный метод не может увидеть чудо. Понятно, да? Удивительное явление какое-то, обычное, одноразовое явление, оно не может увидеть. Оно может увидеть только то, что повторяется много раз. Научный метод не может увидеть картинку. Только человек может увидеть картинку. Поэтому, в принципе, мне нет никакой необходимости искать где-то в науке доказательства, да... И тому есть коды в Торе или нет коды в Торе. Наука не способна дать на этот ответ, вообще не ее дело, она, это не ее занятие, не ее область, ничего. Как, почему я должен вообще обращаться к науке? Чтобы она мне доказала, что есть здесь это. Она мне может доказать, что на картинке нарисован цветок, если я не даю этому ученому увидеть саму картинку, я даю только таблицу лучей. Сможет он мне доказать это, что есть там цветок? Он сможет увидеть какую-то картинку. А если он не может увидеть, значит нет этого цветка. То, что научный метод не способен это увидеть, не доказывает, что этого нету. Понятно, да? У нас есть способ увидеть это намного более совершенный, чем научный метод. Это разум человека. Способность видеть гармонии. Способность видеть картинки, да, формы. Это внутреннее знание человека, это подарок, который был дан при рождении. При помощи этого он видит весь мир. При помощи этого же видения он может увидеть эту самую картинку здесь. Он может увидеть это чудо здесь. Это, в принципе, чудо такое, необычная вещь. Кто мог написать такой текст? Да? И мне не нужно для этого ни доказательства, не нужно какие-то там подтверждения профессоров тех или других, профессора этого, который там, или еще профессора какого-то. И вообще не важно его мнение на этот счет в принципе. Да? В принципе не важно, что он там читает, какая разница. В рамках науки этого нет, я это вижу сам. Каждый человек это видит сам. А кто-то придет, скажет, пойди покажи это большим ученым. Они, да, может быть, они опровергнут это. Да не опровергнут это, потому что в науке нет возможности подтвердить это, и нет возможности опровергнуть этого. И не важно, он профессор, не важно, кто он такой вообще. Каждый из них может сам посмотреть это и сам убедиться. И тогда он сам, никто не может сказать, что это случайно, никто. Он может просто не смотреть на это, и то, что они делают, это правильно. Как тот же самый профессор Барилель. Она увидела только два слова Тора в двух первых книгах, и больше не увидела. Как не увидела, а жесть. Я ограничиваюсь только научным методом. Что научный метод показывает, то видит, а то, что нет. Но у тебя же есть глаза, есть разум. Ты же можешь увидеть картинку, что там нарисовано. Нет, я этого не хочу видеть. Понятно, да, идея? Если я не хочу видеть, я не смотрю, я не увижу никогда. Потому что, чтобы увидеть, надо искать. То есть, надо смотреть, надо хотеть найти, желать найти, да? Тот, кто не хочет увидеть, он никогда не увидит.
Захарий, скажи, пожалуйста, а вот именно настоящих, ну не настоящих, нынешних раввинов тоже могут быть зашифрованы в Торе, в кодах или нет?
Зашифрованы все, каждый человек зашифрован.
В настоящее время тоже, да?
Каждый человек, в общем-то, со всей информацией. Ну, это отдельный разговор, можете смотреть это. Я это не привожу специально, потому что это кому-то интересно, он должен быть специалистом, тогда можно ему показать.
Захарий,
что так это трудно, это, да? Доказать человеку, что тот, кто не видит. То есть для того, чтобы... Как мы увидим эту картинку, это потому что наш взгляд простой. Для того, чтобы увидеть эту гармонию, вы каких-то результатах, полученных при помощи компьютера, надо разбираться в этом алгоритме, разбираться, как компьютер работает, что он, потому что человек не разбирается, для него это просто обман. То есть он теряет этот аппарат видения. Мы же основываемся, в конце концов, на том, что человек видит своим этим, да, своим разумом. Так сам компьютер не дает мне ничего, только я должен знать, как он работает, как построен алгоритм, тогда мне этот рисунок что-то говорит. А если нет, то ничего не говорит. Поэтому люди, которые не специалисты в этом, не знают, как работают все эти алгоритмы, программы и так далее, ему трудно увидеть там, он думает, что его просто обманывают или еще что-то, да? Кто-то больше, кто-то меньше. Понятно, да? Но вот то, что мы здесь сказали, да, то, что мы здесь сказали, это можно увидеть самому. Можно посчитать самому. Можно открыть книжку и посчитать. Это мы делали на уроках.
Какая глава, которую вы сказали, вот это вот?
Ну, это шмот, да? Ну, шмот. Это известно, да, Парашат Шмот, это как раз перед ударом Пхурот. Там начинается, да, при эти, мицвот начинается, Ходыш Азелахем, Рош Хадашим, известно это, да? Получается, да? Понятно. Поэтому ясно здесь, что, да, ясно, да, что доктор Витцтум, он хотел это перевести на язык, как бы, этого, да, науки, прийти, чтобы войти в научный мир, чтобы так сказать. Почему? Потому что люди, есть люди, которые, как бы, ограничивают себя только, как бы, взглядом науки и думают, что это все, что может быть. На самом деле, это один из методов исследования мира природы, очень-очень ограниченный в своей области. Он очень преуспевает в своей области, нет сомнения, в применении и так далее. Но не выходит за пределы своего области, да, там своего применения. И все. А мы говорим совсем о другой вещи. И для того, чтобы увидеть коды в Торе, мне не нужен научный метод. И научный метод мне не может доказать, что они там есть, и не может доказать, что их там нет. То есть не может опровергнуть. Тот, кто приходит мне с какой-то с наукой, чтобы опровергнуть и сказать мне, с точки зрения науки, нет, не, мы не, да, мы опровергаем нахождение кодов в Торе, то он вообще не знает, о чем он говорит. Понятно, да? Я думаю, достаточно.
Да, спасибо большое.
Спасибо большое.